служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк. Победа над идолами сердца.
Сегодняшняя проповедь называется «Победа над идолами сердца». Основной текст, который мы будем рассматривать, Ветхий Завет, 3 книга Царств, глава 18, стих 20-40. Но прежде чем мы прочитаем этот текст, я несколько слов скажу в качестве вступления. Как известно, в Новом Завете, в первом послании Иоанна 5:21 сказано, что «Дети, храните себя от идолов». Когда читаешь этот текст, может быть, кто-то впервые читает этот текст, он, может быть, удивляется и говорит, «Ну, идолов сейчас нет. Я был в гостях у разных людей». И никогда не видел, чтобы в углу у кого-то стоял идол из дерева, серебра или золота, и чтобы люди молились ему. Но если посмотреть на этот вопрос глубже, мы можем увидеть множество идолов. Вот если честно, многие из еванских христиан, если бы объективно посмотрели на свою жизнь, они бы увидели себя идолопоклонниками с макушки головы до пят. Идолы буквально заполняют мысли, чувства и желания многих из нас. Если мы не склоняем колени перед видимыми идолами из металла или дерева, это не значит, что проблема идолопоклонства нам не угрожает. Все, что мы ценим, все, что мы любим, чем дорожим, чему радуемся, восхищаемся, так же или более, чем истинным Богом, это наш идол. Идол – это человек, может быть, или материальная ценность, без которой мы не представляем себе счастья на земле. Это может быть и жажда успеха, и жажда популярности, и славы. Разные идолы. Одни у женщин, другие у мужчин. И вот в последнее время мы наблюдаем интересное такое явление, когда мужские идолы становятся женскими. Они как бы переплывают от мужчин к женщинам. И один из таких идолов – это карьера, это попытка самореализации вне брака, вне семьи. Женщины хотят быть независимыми, они хотят быть бизнесменами, они не хотят работать в собственном доме, так как призывает Писание, и они влекомы вот этим современным идолом независимой женщины. Разрушают свое поклонение, разрушают гармонию в своей семье, и ведут себя к многим проблемам. Хотя им кажется, что если они будут домохозяйками, которые просто поклоняются Богу и работают в своем доме, они счастья не получат. А вот если они вне брака будут себя реализовывать, счастье к ним придет. Ну, конечно же, это обман. Идол – это мечта. Идол – это желание вне целей Христа, без которой, как нам кажется, никогда не обрести полноты и радости земной жизни. Каждый грех, который совершает человек, это, по сути, акт идолопоклонства. Почему люди смотрят порнографию? Почему люди совершают прелюбодеяние? Почему люди воруют деньги, увлекаются алкоголем? Потому что ищут в этом удовлетворение и счастье. Я спросил у одного человека, который впал в прелюбодеяние и бросил свою семью. «Ты для чего это сделал?» Он говорит: «Хочу быть счастливым». Это идолопоклонство. Люди ищут ложного спасения от уныния, от депрессии, от собственной незначительности, от тех последствий грехопадения, которые им не нравятся. И, друзья, даже менее экстремальные вещи какие-то мы с легкостью превращаем в идолопоклонство. Вот мы говорим: «Я провел прекрасный там отпуск или выходные, или день». А почему мы считаем их прекрасными? Потому что наши чувства, наши наивысшие желания были удовлетворены в Боге или в чем-то или ком-то другом. А если не в Боге, тогда в ком или в чем? Может быть, выдали? Если даже самые безобидные вещи, на первый взгляд, делают нас счастливыми при их наличии и несчастными при их отсутствии, мы уже в сетях идолопоклонства. Большинство людей в церкви, я говорю в основном о церкви, совершенно незаметно для себя сделали идолов из компьютерных игр, отдыха, хорошей еды, хобби своего, работы, семьи и многого-многого другого. Идолов мы делаем из даров благодати, которыми следует наслаждаться и прославлять Бога. И, друзья, в этом и состоит вся сложность и тонкость духовной войны. Каждый день нам следует анализировать, что является моим самым большим беспокойством. Вот я беспокоился сегодня, а о чем я сегодня беспокоился? А что было моей самой большой радостью и самым большим моим удовольствием? И нам нужно избавляться от всего, что радует более Христа, более спасения и поклонения. Или если не избавляться, то изменять отношение к вещам и людям, которые для нас стали наравне или выше Господа. Нам нужно не позволять себе беспокоиться о земном более чем о небесном, чтобы учиться побеждать своих идолов и помогать в этом вопросе ближним. Давайте обратимся к великому воину, воину Ветхого Завета, пророку Илии, который публично на глазах Израиля, огромной толпы народа, победил видимых лжебогов, видимых идолов. Давайте прочитаем большой отрывок. Третья книга Царства, 17 глава, стих 20-40. «И послал Ахав ко всем сынам Израилевым и собрал всех пророков на гору Кармил. И подошел Илия ко всему народу и сказал: долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте. И не отвечал народ ему ни слова. И сказал Илия народу», хотя это Израиль, они должны были сказать: конечно, Господь есть Бог, да, они должны: Бог наш, Бог Израилев. Нет, молчат. Они не знают, они не понимают, кто же даст им искупление и спасение, Иегова или Ваал. Для них эта проблема не решена. И мы порой не понимаем, кто же даст нам радость и избавит от последствий грехопадения, Христос или наш идол. «И сказал Илия народу: я один остался, пророк Господен, а пророков Вааловых 450 человек. Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца и рассекут его, и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают. А я приготовлю другого тельца и положу на дрова, а огня не подложу. И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог». И отвечал весь народ и сказал: «Хорошо». И сказал Илия пророкам Вааловым: «Выберите себе одного тельца и приготовьте вы прежде, ибо вас много, и призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывайте». И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря: «Ваале, услышь нас!» Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали. В полдень Илия стал смеяться над ними и говорил: «Кричите громким голосом, ибо он, Бог, может быть, он задумался, или занят чем-либо, или в дороге, а может быть и спит, так он проснется». И стали они кричать громким голосом и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. И прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения, но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Тогда Илия сказал всему народу: «Подойдите ко мне». И подошел весь народ к нему, он восстановил разрушенный жертвенник Господень, и взял Илия 12 камней по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал: «Так, Израиль будет имя твое». И построил из этих камней жертвенник во имя Господа, и сделал вокруг жертвенника ров вместимостью 2 саты зерен. И положил дрова, и рассек тельца, и возложил его на дрова, и сказал: «Наполните 4 ведра воды и выливайте на все сжигаемую жертву и на дрова». Потом сказал: «Повторите». И они повторили. И сказал: «Сделайте тоже в третий раз». И сделали в третий раз. И вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водою. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илия пророк и сказал: «Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познают в сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой, и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, «Услышь меня, да познает народ сей, что Ты, Господи Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе. И не спал огонь Господень, и пожрал всесожжение, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал: Господь есть Бог, Господь есть Бог. И сказал им Илия: схватите пророков Вааловых, чтобы ни один из них не укрылся. И схватили их, и отвели их к потоку Кисону, и заколол их там». Вот до этого места. Идолопоклонство популярно, потому что оно обещает решение проблем человека. Вот обратитесь вы к Ваалу, и он решит ваши проблемы и даст вам счастье. Не так, как Бог Иегова, который медлит решать или не решает вообще, как кажется людям. Но на самом деле идолопоклонство обманывает и ведет не к счастью, а к наказанию Господню. Ну как Бог наказывает за идолопоклонство? Самыми разными путями. Вот здесь вот в книге Царств, например, сказано, 17 глава, стих 1. «И сказал Илия, фесвитянин из жителей галатских, Ахаву, то есть царю: жив Господь, Бог Израилев, пред которым я стою в сии годы, не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». Это наказание. Это засуха. А засуха что означает? Она означает голод. Это беда, это горе, это болезнь, это бессилие и даже смерть для некоторых. Так что люди думали, что поклонение Ваалу принесет им благословение, а оно принесло горе, засуху. Когда христиане увлекаются идолами своего сердца, это тоже не приносит им счастья, а наоборот, повергает в духовную засуху, в отчаяние и в уныние. Простой пример, который вообще не уникальный, я вам сейчас приведу, а это обычный пример из жизни многих людей. Молодая христианка, у нее было 3 мечты. Она считала, что счастье придет, если 3 вещи в ее жизни произойдет. Она выйдет замуж, похудеет, сначала похудеет, потом выйдет замуж, и наступит у нее материальное благополучие. И не получалось у нее так. Какое-то время она жила в ропоте, недовольстве и думала, что жизнь ее ужасна. Она, конечно, понимала, что она в правильное богословие ей преподают, что она вот знает истину, все это она понимала. Но вот все-таки верила она на самом деле не в то, что ей преподают, а в то, что было у нее глубоко в сердце. А глубоко в сердце у нее была именно идея, связанная с этими идолами, что подлинное счастье придет, если вот все эти вещи произойдут. Вы знаете, произошли. И как-то похудела она, и замуж вышла, и переехала в новую квартиру супруга. Ну, казалось бы, все, что нужно, произошло. Но что она заметила, как она потом говорит, вот такого прям вот счастья, вот как я думала, что вот прям вот в Эдем вернусь, вот такого счастья нет. Ну, было, конечно, интересно и весело, и так дальше, и так дальше. Но потом как-то все опять пришло в прежнее состояние. И даже стало еще хуже. Она поправилась, с мужем она конфликтовала и вообще оказалась в такой депрессии, что муж не знал, что делать, но пришел, пригласил пресвитеров, чтобы они с ней как-то поговорили. Пресвитеры к ней пришли, они увидели дома беспорядок и увидели женщину, которая в каком-то странном состоянии, она плачет, она не умывается, у нее вся косметика по лицу размазана, тушь там, все, она сидит перед телевизором и все время ест. Все, что можно, там, чипсы, там, шоколад весь поела, там, орешки и так дальше, попкорн. Вот в таком состоянии нашли человека. И вот я спрашиваю, разве это не наказание Господне? То есть люди думают, что должна молния ударить или что-то случится. Вот такое состояние, разве это уже не наказание Господне? И это наказание за что? За идолопоклонство, за то, что человек искал наивысшего счастья, искал спасения в земных тленных проходящих вещах. Нет, сами по себе они неплохи. Неплохо замуж выйти и похудеть неплохо, это все неплохо. Но если вы в этом ищете спасение, то вы, отворачиваясь от Христа, и идете к трагедии своей жизни. Еще интересная деталь, мы здесь видим в 18 главе 3 книги Царств. Люди, увлеченные идолами, они, увлекались бы идолами, да и ладно, так они еще и враждуют против Божьих людей. Посмотрите, 18 глава, стих 17. «Когда Ахав, этот царь, увидел Илию, то есть пророка, то сказал ему, ты ли это смущающий Израиль?» Смущающий – это знаете кто? Это приносящий беду народу, несчастье своими клятвами, своими действиями. Смотрите, что происходит. Человек поклоняется идолам. Божий пророк говорит, тебя ждет беда. Наказывает Бог через пророка его, посылает засуху. И идолопоклонник, царь, вместо того, чтобы сказать, это все из-за моего сердца, из-за моих идолов, вместо этого он говорит пророку, это из-за тебя, ты приносишь в Израиль беду. Вот тебя бы не было, и было бы счастье, не было бы засухи, было бы все хорошо. Но ты приносишь беду. Это удивительно, в каком состоянии оказывается человек, захваченный идолопоклонством. И мы видели это в жизни церкви много раз. Мы говорим людям о том, что вот ваша страстность, ваша неправильная жизнь, она приведет вас к трагедии. И проходят годы, люди приходят к трагедии, и если они не раскаиваются, они знаете, что говорят? Мне и братьям они говорят, это ты накаркал. Ты накликал беду, ты виноват. Ты меня проклял, и у меня поэтому горе. Но это абсолютно странные вещи. Мы просто говорим то, что учит Библия. Мы не определяем реальность. Человек не Бог, он не определяет будущее других людей. Мы просто на основании Писания говорим, что удар в нос производит кровь и другие простые вещи, о которых учит Писание. И Илия ответил царю и сказал Илия, не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед Валаама. Илия говорит, проблема не во мне, не я смущающий, не я приносящий беду, а ты и твой дом приносящий беду. Вы приносите беду в Израиль своим идолопоклонством, своим непослушанием. Согласно первому посланию Коринфянам 10.11, вот ветхосоветные события и образы, друзья, это не просто вот какая-то отдельная история, которую я, например, пытаюсь сейчас притянуть и как-то адаптировать к современности. Это не так. Павел пишет, что это образы, описанные к вразумлению, греческое нутесия, предостережение, предупреждение, наставление для нас, достигших последних дней. То есть вот эти ветхозаветные образы, вот эти ветхозаветные истории, это все происходило, чтобы мы с вами, жители последних дней, в преддверии возвращения Христа, века церкви, могли выносить правильные уроки. Получается, смотрите, что Илия вышел и сражался с пророками Ваала, рисковал жизнью. Вот он убил этих пророков. А если бы огонь не сошел с неба, что бы было с Илией? Он там один. Они бы его растерзали. И вот Илия вышел и сражался с этими проклятыми идолами видимым образом, чтобы мы могли побеждать своих, порой невидимых, идолов сердца, менее явных для нас и окружающих. То есть на примере Илии Бог призывает нас победить всех своих идолов, захвативших наши сердца. Поэтому задача пастырей, задача библейских консультантов, задача родителей христиан состоит в том, чтобы обнаруживать идолов своих близких, своих детей, постараться им помочь. Вот вы работаете с человеком, да, занимаетесь библейским консультированием. Первые вещи вы должны определить его идолы. Раз, два, три, четыре. Вы должны определить это, и вы должны показать ему несостоятельность этих идолов и научить его любить Христа, а не заниматься идолопоклонством. Вот в этом наша работа. И мы должны еще понять, что идолы, они истязают своих поклонников, разбивают их жизни, воруют радость спасения, побуждают жить страстями, плотскими чувствами, а не писанием. Вот здесь мы с вами прочитали, как идолопоклонники кричали себя, кололи ножами, кровь лилась, прошел полдень, они еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения. Представляете, вот какой ужас, вот как этот идол истязал их. Точно так же в духовном смысле идолы истязают наших ближних, людей в церкви, ваших, может быть, мужей, ваших жен, ваших детей, ваших отцов, матерей. И мы должны помочь людям, мы, по сути, должны спасти их от их собственных страстей, от их идолов. Ну, конечно же, через Писание посредством Святого Духа. Мы должны спасать современных родителей от поклонения своим детям. Вот вы видите вообще изменения в обществе? Сейчас очень мощный культ детей. Вы знаете, что когда я был ребенком, такого культа не было. Сейчас культ детей, и люди поклоняются своим детям, и это переходит в церковь. И обратите внимание, Очень часто Бог делает так, чтобы посрамить идолов и чтобы мы их возненавидели. Очень часто Бог делает так. Вот обратите внимание, наиболее злобно враждуют против своих родителей именно те дети, которым поклонялись. Так бывает. Мы должны спасать своих детей, у которых тоже сегодня идолы, которых раньше не было, от идола развлечений, поиска легкой, беззаботной и веселой жизни, где все ориентировано на быстрое удовлетворение желаний ребенка. В противном случае ребенок вырастет нетерпеливым и страстным, эгоистом, беззащитным перед искушениями и соблазнами мира. Он станет конфликтовать со всеми, кто окажется на пути осуществления его страстных желаний. Мы должны спасать своих ближних, но прежде необходимо очистить себя, потому что если мы не разрушим своих идолов, они разрушат нас, они разрушат нашу жизнь, они нас измучают, они приведут нас к катастрофе, мы не будем счастливы и рады, и супружеская неверность, и неподъемные кредиты, и вражда против истинных проповедников слова, и испепеляющая душу зависть, лишающая радости, покоя, страстные желания – это все результат идолопоклонства. И самый ужасный результат грехопоклонства состоит в том, что истинный Бог оскорблен. Он отворачивается от вас и гневается на вас. Что же необходимо для победы над идолами сердца? Чтобы мы повторили вот подвиг Илии только в своих меньших масштабах, в своих сердцах. И мы можем учиться у пророка. Пророк Илия дает нам несколько ответов на этот вопрос. Во-первых, если мы хотим победить идолов сердца, если вы хотите победить своих идолов, удалите компромиссы в поклонении. Стих 20-24. «И послал Ахав ко всем сынам Израилевым и собрал всех пророков на гору Кармил. И пошел Илия ко всему народу и сказал, долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, Ему последуйте. И не отвечал народ Ему ни слова. И сказал Илия народу, я один остался пророк Господень, а пророков Вааловых 450 человек». Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца и рассекут его, и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают, а я приготовлю другого тельца и положу на дрова, а огня не подложу. И призовите вы имя Бога вашего, я призову имя Господа Бога моего, тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог. И отвечал весь народ и сказал, хорошо. Во времена Илии, когда описываются эти события, идолопоклонство Израиля достигло невероятных масштабов. Невероятных масштабов. Посмотрите на 19 стих. Что здесь сказано? «Теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кармил и 450 пророков Вааловых и 400 пророков Дубравных, питающихся от стола Иезавели». Иезавель, как вы знаете, это нечестивая жена царя Ахава. И 450 пророков Ваала и 400 пророков, служивших Астарте, Дубравных, то есть совершающих вот свои религиозные ритуалы в священных рощах этой богини, они питались от стола царицы. Что это означает? Это значит, что они находились на полном содержании. Это значит, что идолопоклонство среди богоизбранного народа получила поддержку на государственном уровне. Вот представьте, народ, который избран для поклонения Богу, в этом народе лжепророки получают государственную поддержку. Они содержатся за счет царского двора. Когда тысячи израильтян собрались на горе Кармил, потому что Илия хотел с этим покончить, он вступил в состязание с 450 лжепророками. Под горой Кармил следует понимать горный хребет, простирающийся на 50 километров на юго-восток от Средиземного моря. Это красивая горная гряда с округленными пиками и разделяющими их долинами, с обилием зелени. Высшая точка гряды поднимается на 600 метров над уровнем моря. Эти горы, а точно на какой из них произошло состязание, наверное, сейчас неизвестно. Эти горы устраивали царя, идолопоклонника, и устраивали лжепророков. То есть место состязания, которое предложил Илия, было для них выгодным. Почему? Потому что эти горы считались священным местом обитания Ваала. Можно сказать, что Илия предлагает состязание на территории Ваала. К тому же за данным горным хребтом находилась Финикия, где культ Ваала почитался в высшей степени. Можно сказать, что Илия предложил для состязания очень-очень выгодные условия. Также численность, обратите внимание, соотношение 1 против 450 лжепророков. Численность тоже давала огромную фору лжепророкам. Хотя Илия в то время был не единственным пророком, но, возможно, он считал себя единственным или просто решил выступить в одиночку, об этом здесь, возможно, говорится. Итак, дав преимущество лжепророков, Илия пожелал показать превосходство истинного Бога. Он как бы все преимущества им отдает для того, чтобы ни у кого не было сомнений, что идолы – ничто, а истинный Бог Израиля – это все. И он решил вот таким вот состязанием, таким духовным и физическим в каком-то смысле противостоянием поставить точку, решить проблему вот этого компромисса, который был в сердцах богоизбранного народа. Вы поймите, что на это состязание собралась смотреть огромная толпа израильтян. Все наблюдали, это как на стадионе. Что же будет, кто победит, кто истинный Бог, Иегова или Ваал? Илия говорит, долго ли вам хромать на оба колена? Эти слова можно перевести. Долго ли вам хромать между двумя прутиков? И как это можно выразить в современном эквиваленте, в современном понимании? Долго ли вам пытаться сидеть на двух стульях? Израиль ведь полностью не отказался от поклонения истинному Богу. И Иегова почитался, и Ваал почитался вместе с другими идолами. Народ Божий жил в таком вот ужасном компромиссе. И Илия решил прекратить однажды вот так вот раз и прекратить этот компромисс. Пророки Ваала готовят жертвоприношение своему Богу, Илия своему. И чей Бог поглотит жертву посредством огня, тот и считался истинным. Кстати, Ваала, помимо всего, еще и почитали Богом молнии. Поэтому вот это условие посредством огня должно выглядеть выгодным для лжепророков. Также. Илия призывает Израиль к бескомпромиссности в поклонении. Таким же бескомпромиссным должно быть и наше поклонение. Да, я христианин, я читаю Библию, я служу в церкви, я стараюсь исполнять заповеди, у меня правильные доктрины, у меня ясное вероучение. Но если наивысшую радость в жизни я связываю не со Христом, а с тленными проходящими ценностями этого века, если наивысшего счастья я ищу не в спасении, хотя пою и говорю о радости спасения, значит, я живу в компромиссе. Мое сердце компромиссное. Оно служит и Ваалу, и Богу. Оно служит и моим идолам, и Христу. И Господь такое поклонение не принимает. Чтобы не жить в таком компромиссе, друзья, даже на обычные жизненные вещи – нам нужно смотреть с христианским спокойствием. Это то, о чем пишет Павел в 1 Коринфянам 7, 29-31. Имеющие жен должны быть как? Не имеющие. Не так, что имеющие жены, все. Жена – это смысл жизни. Жена есть, я счастлив. Если нет, все, жизнь превращается в ад. Тогда это идолопоклонство. И плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие. Не должно быть такого, что у меня такое большое горе, что я забыл о том, что я христианин, иду на небо, мне готовы вечные обетования. Если так, тогда мои эмоции – это мой идол. И радующиеся, как не радующие, не должно быть у меня на земле такой радости, какому-то из даров благодати, которая побуждает меня забыть о радости вечной жизни со Христом, и пользующийся миром сим, как не пользующийся, ибо проходит образ мира сего. Вот такое отношение у нас должно быть, чтобы не было у нас компромиссов в поклонении. Знаете, я недавно делал ремонт, такой небольшой ремонт. Линолеум менял там, ну, самый такой простой. Несколько человек были у меня дома, и кто-то зашел и спросил, а вот вообще, какой вам ремонт нравится? Вот какой вы считаете красивый ремонт? Что вам больше нравится, там, обои или краска, или, может быть, там, паркет, или, может быть, ламинат, или там что-то еще? Если отвечать обобщенно и смотреть в суть, не фокусируясь на деталях, можно сказать следующее. Самым красивым ремонтом, самым прекрасным, восхитительным ремонтом, удивительным, таким ремонтом, с которым не сравнится ни один дворец, является тот, который демонстрирует принцип простоты жизни. Так или нет? Или у вас по-другому? Который подчеркивает, что сердце хозяина дома не привязано к этому проходящему веку, что он живет всецело для Христа, не посвящая себя тленным ценностям. Когда же человек поглощен своим жилищем, несколько месяцев выбирает цвет обоев, тратит на это жизнь, вкладывает свои лучшие чувства, какой бы ремонт он ни сделал, сколько бы сил и средств на это ни потратил, для Бога это будет какой ремонт? Некрасивый ремонт. И зрелым христианам такой ремонт что? Не нравится. Пастырям такой ремонт не нравится. Они не радуются, когда вы делаете такой ремонт. Почему? Потому что он указывает на отвратительных идолов сердца, свидетельствует о компромиссе в поклонении. То же самое касается всего, друзья. Автомобиля, одежды, гаджетов, которым я абсолютно безразличен. Я даже не знаю, как это может быть идолом, но является. Я просто верю, принимаю на веру это. И все остальное. Самый красивый автомобиль и самый лучший автомобиль тот, который не похищает ваше сердце. Самый лучший гаджет тот, к которому вы безразличны. Не ворует ваши чувства и эмоции. Не заставляет вас искать счастье в нем. Нам трудно выявить компромиссы в своем поклонении. Потому что мы часто даем своим идолам слишком красивые имена. Мы говорим, это просто безобидное увлечение. Если наш идол – работа, мы говорим, ну, мы о семье заботимся. Или мы говорим, это единственный способ сохранить интерес к жизни. Посмотрите на страницы христиан в социальных сетях. Разве эти страницы свидетельствуют о том, что их сердца всецело преданы Господу и поглощены делом Божьим? Разве их страницы не кричат об обратном? Разве они не кричат о поклонении себе, своим детям, своим достижениям и мирским ценностям? Для того, чтобы победить проклятых идолов, которых Господь ненавидит, любите Бога всем сердцем. Не допускайте никакого компромисса в поклонении. Анализируйте себя каждый день и спрашивайте, что похищало мое сердце. И удалите это из своей жизни. Либо, если удалить нельзя, если ребенок ваш идол, вы же не можете его в детский дом отдать. Просто пересмотрите свое отношение к этому и научитесь жить так, как учит Писание. Во-первых, удалите компромиссы в поклонении. Во-вторых, если вы хотите победить идола в сердце, осознайте несостоятельность идолов. Стих 25-29. «И сказал Илия пророкам Вааловым, выберите себе одного тельца и приготовьте вы прежде, ибо вас много, и призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывайте. И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили». И призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря, «Ваале, услышь нас!» Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали. В полдень Илия стал смеяться над ними и говорил, «Кричите громким голосом, ибо он Бог, может быть, он задумался, или занят чем-либо, или в дороге, а может быть и спит, так он проснется». И стали они кричать громким голосом, и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. И прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения, но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. По совету Илии лжепророки положили тельца на жертвенник, но не поджигали дров. Они ожидали, что огонь сойдет с небес и сожжет жертву. И, как мы уже отмечали, Ваала почитали еще и повелителем небесного огня, молнии. И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призвали имя Ваала от утра до полудня, говоря, «Ваале, услышь нас!» Но не было ни голоса, ни ответа, и скакали они у жертвенника, который сделали. Несколько часов, от утра до полудня, пророки Ваала молили своего Бога, скакали у жертвенника. Ну, они верили в этого идола. Это не просто, знаете, была для них какая-то бутафория, способ борьбы за власть. Они действительно верили, что Ваал – это Бог, что он их спасает, что он их благословляет, что они им живут. Однако не только огонь с небес не сходил, но не было даже какого-нибудь гласа свыше или ответа. Мы должны понимать, что все идолы бессильны. Они выглядят многообещающе, но всегда обманывают. Друзья, идолы вашего сердца не спасут вас, не избавят от последствий грехопадения, которые вам не нравятся, которые вам досаждают, омрачают вашу жизнь. Идолы не принесут вам ощущения абсолютного счастья. Неужели ты думаешь, что чужая жена, чужой муж сделает тебя счастливым, я часто это повторяю, когда она сама живет в депрессии? Что этот человек, вот это существо, который завтра споткнется и умрет, он тебе даст то, что может дать только Христос? Неужели ты думаешь, что новый дом, автомобиль, поездка, отдых избавят тебя от некоторых последствий грехопадения? Разве в новых домах нет горя? Разве приобретения способны совершить утешающий труд Святого Духа? 27 стих. «В полдень Илия стал смеяться над ними и говорил: кричите громким голосом, ибо он Бог, может быть, он задумался или занят чем-либо, или в дороге, а может быть и спит. Так он проснется, просто не слышит, надо громче кричать». Многочисленные мифы представляли Ваала размышляющим о том, как дать совет относительно военной стратегии. Поэтому Илия говорит, может, он задумался, может, он там думает, как помочь там в войне другим людям и просто вот занят. Также считалось, что Ваал сопровождает путешественников и мореплавателей, оказывая им помощь. Поэтому Илия говорит, может, он в дороге. По мнению некоторых, слова «или занят чем-либо» являются эвфемизмом, выражением нейтральным по смыслу, но заменяющим более грубое или неприличное выражение, и обозначает в данном случае отправление нужды. Может быть, он в туалете? Может быть, спит, так проснется? То есть Илия высмеивает их Бога. Где он? Почему он вас не слышит? Вообще, идолопоклонство, если на него посмотреть трезвыми глазами, вот если вы посмотрите на свое проявление каких-то страстей, какого-то идолопоклонства в прошлом, в настоящем трудно увидеть, когда вы захвачены, вам кажется, все серьезно. Вот у пророка Ваала все серьезно, они себя режут, колят, у них все серьезно. Вот нам смешно? На них смотреть со стороны, сумасшедшие, беснуются. А им не смешно, у них все серьезно, все это важно, все это значимо. Так вот, если трезвыми глазами посмотреть на свое идолопоклонство прошлого, вы увидите, какое же оно глупое. Какое же оно ничтожное и бессильное, и неспособное помочь, и достойно лишь порицающей насмешки. Стих 28 и 29. «И стали они кричать громким голосом, и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения, но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха». Здесь вообще поклонение Ваалу превращается в целое представление. Когда обращение к идолу не приносит видимого результата, в ответ на порицающую насмешку Илии, они кричат, Илия говорит, ну кричите, они кричат, они колят себя, они кровью истекают. И сказано по своему обыкновению, вообще самоистязание вот такое являлось обычной практикой идолопоклонников. Даже если так по логике сказать, вообще поклоняться Иегове лучше, не надо себя резать, истязать, проще. Нет, люди идут путем идолопоклонства, пусть мы кровью будем истекать, но они верят, что там искупление, там спасение от ненравящихся им последствий грехопадения. Как же это глупо, друзья, как же это глупо скакать, кричать, резать себя целый день, надеясь получить ответ от ложного, несуществующего Бога. Идолопоклонство требует жертв, разбить семью, довести себя до истощения похудением, оказаться в долгах и так дальше. Учитесь видеть глупость и комичность идолопоклонства. Ну вот человек, который ведет себя напыщенно, потому что он считает себя там самым умным в церкви, или самым спортивным, или духовным, или богатым, или успешным, он себе кажется смешным? Нет. Но если так бы он трезво на себя посмотрел, он сказал, вот этот человек, это вот это кто этот глупый, смешной, напыщенный человек? Это я? Но если бы он на себя посмотрел со стороны трезвыми глазами, не захваченными идолом собственной важности. Идолопоклонство не спасает от последствий грехопадения. Нужно увидеть, чтобы понять его бессилие, нужно увидеть его смешным, глупым и ничего не значимым. Я приведу простой пример. Молодой человек, юноша, ученик старших классов школы, был фанатом футбола. Особо поклонялся известному игроку столичного клуба. Ну, конечно, как вы думаете, он считал, что он идолопоклонник? Ну, это просто. Это просто увлечение. О чем вы говорите? Какой идолопоклонник? Это просто. Это игра. Он повесил портрет кумира в своей комнате, купил одежду его футбольного клуба. Несколько часов постоял у стадиона, чтобы получить автограф своего кумира. Ну, домашние считали его чудаком. В школе смеялись, когда видели его на уроках физкультуры, в футбольной майке с именем кумира, в шортах, гетрах и в бутсах. Но эта юноша страшно обижала. Прошли годы, он вырос духовно, физически. Теперь он с улыбкой говорит: «Какой же я был глупый, какой же я был смешной, когда связывал счастье с успехом моего футбольного кумира и так нелепо пытался ему подражать». Вот это уже близко к победе, когда вы можете смеяться над своими идолами, видеть их глупость и бессилие. Если вы продолжаете еще их воспринимать всерьез и думаете, что они действительно много могут вам дать, просто у вас этих идолов нет, вы еще к победе над ними не приближаетесь. Оставьте своих идолов, чтобы увидеть всю их несостоятельность. Они не спасут меня, не вернут в Эдем. Служение им – это бесполезно, смешно и глупо. В-третьих, если вы хотите победить своих идолов, помните о превосходстве Бога, или можно даже сказать, восхищайтесь превосходством Бога. Стих 30-40. Давайте прочитаем эти стихи. «Тогда Илия сказал всему народу: „Подойдите ко мне“. И подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень. И взял Илия 12 камней по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал: „Так, Израиль, будет имя твое“. И построил из всех камней жертвенник во имя Господа, и сделал вокруг жертвенника ров вместимостью 2 саты зерен, и положил дрова, и растек тельца, и возложил его на дрова, и сказал: „Наполните 4 ведра воды и выливайте на всесожигаемую жертву и на дрова“. Потом сказал: „Повторите“, и они повторили, и сказал: „Сделайте это в третий раз“, и сделали в третий раз. И вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водою. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илия, пророк, и сказал: „Господи Боже Авраамов, Исааков, Израилев, да познает сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой, и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сей, что Ты, Господи Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе. И не спал огонь Господень, и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо и сказал: „Господь есть Бог, Господь есть Бог“. И сказал им Илия: „Схватите пророков Вааловых, чтобы они один из них не укрылся“. И схватили их, и отвел их Илия к потоку Кисону, и заколол их там». Когда лжепророки потерпели сокрушительное поражение на глазах народа, Илия попросил людей собраться вокруг него. И подошел весь народ к нему. На этой горе с давнего времени находился жертвенник Господень. Жертвенник был разрушен, Илия его восстановил, вновь построил, как здесь сказано, причем из 12 камней по числу 12 колен сынов Израилевых, несмотря на то, что народ Божий на то время разделился на Южное и Северное царство, пророк продолжал от имени Господа считать его единым богоизбранным народом, чтобы исключить любые сомнения в подлинности чуда от Бога. Илия сначала окопал жертвенник канавой рвом вместимостью около 15 литров, 2 саты зерна. Когда телец был рассечен и возложен на дрова, Илия повелел 3 раза вылить на жертву и дрова большое количество воды. Воду вылили, вылили так много, что полилась вокруг жертвенника и ровно полнился водой. В 3 часа дня, когда обычно совершалось вечернее жертвоприношение, Илия обратился к Богу в молитве. Кстати, обратите внимание, какая молитва. Он не кричит. Некоторые думают, что если кричать, будет много. Он молится один. Никакого скакания, никакого крика и никакого самоистязания. «И не спал огонь Господень, и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал: „Господь есть Бог, Господь есть Бог“». Народ увидел, что Бог велик, и народ стал поклоняться Богу с восхищением, удивлением, изумлением. Друзья, для того, чтобы победить идолов, необходимо восхищаться Богом. Скажем по-другому. Победа над идолами состоит не только в том, чтобы видеть их ничтожность, слабость, комичность их религии. Этого еще недостаточно для победы над идолами. Это подобно тому, как снять с себя грязную одежду. Многие неверующие люди, они осознали беспомощность идолов. Вы встречали таких людей? Пожилых среди них больше. Люди становятся циниками, они такие унылые, нерадостные, их все разочаровывает. Они поняли, что их идолы счастья не дают. Но означает ли это победу над идолами? Если вы просто разочарованы, если вы смеетесь над своими идолами, если видите их глупыми, если видите их пустыми, это еще не победа. Победа приходит не тогда, когда вы в них разочаровались, хотя это часть пути. Победа приходит тогда, когда вы очарованы Богом, когда вы восхищаетесь им, когда вы поклоняетесь ему, когда вы помните о его превосходстве. Вот тогда победа. То есть на смену вот этого разочарования должно прийти восхищение личностью Господа. Вот это победа. И именно подобное мы видим у народа Господнего, который восклицает: «Господь есть Бог, Господь есть Бог». Идолы ничтожны, Бог всемогущ. Он дарует вечное спасение. Наше тело еще не искуплено. Мы болеем, стареем, умираем, мы согрешаем, живем в несовершенном мире, оскверненном грехом. Но вскоре мы обретем вечные прославленные тела, избавимся от всех негативных последствий грехопадения, депрессии, скорбей, и смерти уже не будет. Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Ни один идол, даже самый привлекательный и популярный в мире, это деньги, не способен дать вам ничего подобного. Вот богатые люди перед смертью себя замораживают, чтобы их разморозили, когда они хотят, когда они думают, что наука достигнет высот, и они жили в этом теле вечно. Что-нибудь у них получится? Это просто замерзшие мертвецы, которых хранят за большие деньги. Никакого результата не будет. Деньги не избавляют от последствий грехопадения. Христос избавляет даром, бесплатно. А мы, если не радуемся этому, если думаем, что без идолов не можем быть счастливыми, то мы грешим. Когда я уже закончил эту проповедь, у меня еще было пару часов, и я думал, что-то надо поделать такое хорошее. Думал, может быть, какую-то проповедь послушать на эту тему. И компьютер мне выдал сразу там несколько вариантов, я один из них кликнул и послушал хорошую лекцию. И услышал в этой лекции иллюстрацию, которая мне вот здесь, в этом пункте, ну просто вот была необходима. И я ее сейчас с удовольствием вам приведу. Когда-то проповедник, который сейчас уже в возрасте, но он был когда-то молод, служил молодым пастором. И он говорит о том, что его беспокоило, очень сильно беспокоила 16-летняя девушка, посещающая церковь. И беспокоило его то, что она постоянно пребывала в депрессии, в унынии, в отчаянии. Пастор пригласил ее для беседы и стал напоминать о тех благословениях, которые дарованы верующим. Спасение, союз со Христом, блаженство небес, ну и так дальше. Всего этого, по его мнению, должно быть достаточно для счастья. На это девушка ответила очень четко. «Я знаю, что я христианка, я знаю, что Иисус любит меня, но какая от этого польза, если в школе ни один парень на меня не смотрит? Когда она перестанет жить в депрессии?» Ну, подставляйте вместо парня своего идола, и тогда уже будет не так смешно. Правильно? «Когда она перестанет жить в депрессии?» Только тогда, когда увидит превосходство Бога над своими идолами. Только когда увидит превосходство Его любви над любовью парней. Илия показал это превосходство. Теперь нам нужно поверить Ему и жить этим превосходством. Не просто разочароваться в идолах, но быть очарованным Христом. И 40 стих. «И сказал им Илия: схватите пророков Вааловых, чтобы ни один из них не укрылся. И схватили их, и отвел их Илия к потоку Кессону, и заколол их там». Истинный Бог – это Бог-ревнитель. Вот, кстати, идолы, они не такие ревнители. У них, у идолопоклонников, почти нет таких заповедей. Поклоняйся только этому идолу. Можешь другому поклоняться, кому хочешь. А истинный Бог, он ревнитель. Он нетерпим к тому, чтобы его дети поклонялись кому-то или чему-то, кроме него. Поэтому через Моисея во Второзаконии Бог говорил в 13 главе, если будет тебя там соблазнять брат твой или сестра, или ты в каком-то городе услышишь о призывах к идолопоклонству, то ты должен убить этого человека. И вот Илия просто исполнил повеление Господа. Он заколол 450 лжепророков. Для нас это означает призыв к решительным действиям. Все, что склоняет к идолопоклонству, должно быть отвергнуто, либо изменено. Над идолами можно смеяться. Илия смеялся, и ничего ему не было. Но над истинным Богом смеяться нельзя. Лжепророки были наказаны. Если мы не хотим оскорблять Бога, не хотим, чтобы идолы разрушили нашу жизнь, семью, служение, похитили радость и мир Святого Духа, мы должны бороться с ними. Смело, порой ожесточенно. Нам нужно мужество, нам нужна решительность. Нам нужно брать пример с Илии. Нам нужно не сдаваться, нам нужно побеждать, как побеждал пророк. Для этого, во-первых, удалите компромиссы в поклонении. Нельзя говорить о радости спасения, но искать настоящую радость вне Христа. Во-вторых, осознайте несостоятельность идолов. Грех, успех в любом деле, материальные приобретения не способны сделать человека счастливым. Научитесь видеть глупость и комичность своего идолопоклонства. В-третьих, помните о бескомпромиссности и помните о превосходстве истинного Бога, Бога-ревнителя над ложными богами. Возлюбите Бога, восхищайтесь им, живите им, радуйтесь. Цените радость и общение с Богом выше любых земных радостей, тем более греховных обольщений и искушений. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!